8 эпизодов мы обсуждали с вами культурную историю любви. Как о любви говорили, писали, как ее практиковали в разные времена, в разных местах. Все это время мы, в том числе через современные личные истории, пытались подвести это к тому, как любовь существует сегодня. Ответить на вопросы, что мы можем почерпнуть из прошлого. Как вот эти представления разных эпох сформировали наши современные. Что они могут нам сказать о том, как вообще человечество, люди любили и любят. Может показаться, что ардипитеки или индийская классическая драма или любовные истории лорда Байрона все это имеет к нам мало отношения. Но давайте проверим, так ли все изменилось. И если все-таки изменилось, то что именно? Последние два эпизода будут про современность, про 20 и 21 века. И в первую очередь про феминизм. Потому что именно феминистские исследовательницы в какой-то момент занялись изучением любви и ее критикой. Сегодня мы поговорим про первые две волны феминизма, представительницы которых были радикальнее всего настроены против романтической любви. В какой-то момент вообще призывали от нее отказаться. Да, идея, что романтическая любовь – это миф, миф закрепощающий и вредный – это идея последних 100 лет. Как так вышло? В сегодняшнем выпуске. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы Вот-Вот. Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. 9 эпизод про феминизм 20 века. Про то, как феминистки критиковали романтическую любовь, как объявили личное политическим и как появились love studies, то есть исследования любви. Если начать с конца 19 и начала 20 века, то у первых феминисток, у суфражисток и левых, боровшихся за права женщин, любовь не была в центре внимания. В первую очередь их волновала политическая эмансипация. Они хотели добиться для женщин прав, в том числе в демократических странах, право голосовать. Конечно, на отношениях, как на социальном и политическом феномене, они тоже фокусировались. Александр Калантай, например, который мы упоминали в предыдущем эпизоде, выступала за политическое право распоряжаться отношениями, за право вступать в отношения вне брака, рожать детей вне брака, а то и вступать в гражданские партнерства, которые не регулировались бы церковью или государством. Но затем проходит время, и феминистки все-таки обращают внимание на любовь. И ее критикой тоже начинают заниматься.
49-й год выходит второй пол Симоны де Бовуар. И это, наверное, первая такая работа, в которой произошла системная критика любви, любовного опыта. На самом деле, того любовного опыта, наверное, который складывался уже с начала 20 века, 20-е, 30-е, 40-е годы. То есть любовного опыта, который уже встречает начало эмансипации.
Это Галина Рымбо. Поэтесса, кураторка, феминистка, преподавательница письма.
Симона де Бовуар, она все-таки мыслит внутри экзистенциализма. И она считает, что ситуация такова для женщины в ее время, что женщина не имеет доступа к трансценденции никакого. Не имеет вот этого выхода, да, во что-то внешнее, во что-то большее. Что мы бы сегодня могли бы это назвать большим другим или чем-то, смыслом жизни, в общем, чем-то таким возвышенным. И единственный способ для нее получить какой-то частичный доступ к этой трансценденции — это вступать в брачные или романтические отношения. Но проблема в том, пишет Симона де Бовуар, что эти романтические отношения, они все-таки регулируются патриархатными системами. И в таких романтических отношениях женщина страдает. Она пишет, что и мужчина также страдает. Просто потому, что женщина занимает пассивную, уязвимую, даже мазохистскую позицию. Она не может реализовывать себя свободно.
Вы заметите, что для мыслительниц, о которых пойдет речь в сегодняшнем эпизоде, крайне важны гендерные различия. Все-таки феминизм начинал с того, что рассматривал любовь именно гетеросексуальную. И те динамики, тот дисбаланс, который возникает в отношениях мужчины и женщины.
И, соответственно, мужчина, который по отношению к ней вроде как располагается в позиции выше, но он тоже на самом деле не существует как личность. Оба они существуют скорее как объекты. И Симона де Бовуар говорит, что существует два вида любви. Настоящая, ненастоящая, истинная или неистинная. И вот такая ненастоящая любовь, да, она детерминирована браком, она детерминирована моногамией, она детерминирована необходимостью женщины реализовывать свои репродуктивные функции в обязательном чаще всего порядке. И она связана с такой ситуацией, когда любовь становится чуть ли не единственным смыслом жизни для женщины. Это хотя бы что-то, что позволяет ей испытать нечто большее, поскольку у нее нет доступа ни к экономической независимости, ни к профессиональной достойной самореализации, ни к занятию по-прежнему свободному искусством, ни к построению какой-то политической карьеры. То есть всех других видов трансценденции просто оказывается женщина лишена. И поэтому она чрезвычайно сильно интересуется любовью. И вот это вот чрезвычайно сильно де Бувуар считает очень плохо, поскольку когда возникает, сегодня бы мы сказали, не знаю, с каких-то феминистских, аналитических, психоаналитических позиций, возникает фиксация очень сильная. Де Бувуар предлагает свой выход, свою идею настоящей, истинной, подлинной любви, которая прежде всего реализуется согласно двум принципам. Это принцип полного равенства женщин-мужчин и принцип принятия различий друг друга. Для нее это очень важно. Так считают современные феминистки, что Симона де Бувуар, она как бы заложила основу такой концепции, которая вот как раз в современном феминизме довольно популярна и в феминистских исследованиях любви. Это концепция реляционной автономии. То есть, когда женщина, мужчина, какого угодно гендера субъекты могут вступать в отношения, сохраняя в них определенные аспекты независимости, не слияния. Это может быть эмоциональная независимость, экономическая независимость, независимость творческая, какая угодно. То есть такие отношения, которые никого не ставят в подчиненное или уязвимое положение.
При этом важно, что словосочетание «романтическая любовь» Симона де Бувуар не использует. И вообще, идея мифа о романтической любви появляется позже. Это вторая волна феминизма, для которой де Бувуар заложила фундамент, но самого ее к ней не причисляют. Но это не значит, что до второй волны самого мифа, самих представлений о любви, которые выросли из тысячелетий человеческой культуры, не было. Конечно, уже были.
Безусловно, я думаю, что миф-то на тот момент он существует. Мы знаем, что все-таки с начала изобретения куртуазной любви, да, которая потом переходит в романтическую, которая потом переходит в модерную любовь, этот любовный миф, так или иначе, он действительно трансформировался. Но, как мне кажется, у него сменялись, может быть, оболочки, но смысл, в общем-то, скорее не менялся. Он сам в себе содержит противоречие, которое не уживается именно уже с модерностью. Потому что куртуазная любовь — это все-таки любовь, не прямо связанная с институтом брака. Да? Трубадур, он поет прекрасной даме, которая является вещью сюзерена. Кто-то или что-то, да, может быть, действительно что-то очень объективированное, что никогда не будет принадлежать, никогда не будет связано никакими социальными узами. Наверное, все-таки модерная любовь и тот период, в принципе, нововременной, когда возникает светский институт брака, постепенно начинает увязываться идея любви, да, какой-то, с институтом брака. И вот там возникает, как мне кажется, вот этот вот конфликт, вот это противоречие. Как эти два института могут вместе сосуществовать? Какие трагические у этого стороны есть, а какие, наоборот, может быть, могут быть даже эмансипаторные стороны.
В 60-е, когда выросло послевоенное поколение, пришла так называемая вторая волна феминизма. Феминистки второй волны задавались уже более широким кругом вопросов, чем легальные права и политическая и экономическая жизнь. Личная и политическая сравнялась. И они требовали равноправия и в работе, и в образовании, и в семейной жизни, и в том, что касается частной жизни. Домашняя работа, секс, репродуктивные права. Больше стали говорить о телесности и сексуальности. Слово Галине Рымбо.
Вторая волна, наверное, все-таки наиболее активные полемики, которые касались телесности, сексуальности, насилия, порнографии, BDSM-культуры, принудительной гетеросексуальности и любви. Они, пожалуй, главные дебаты проходили все равно в Соединенных Штатах Америки в 70-е годы. И в них по-разному участвовали и активистки, и феминистские философини, теоретикессы, поэтессы. Я бы сказала так, что вот этот период, 70-е, начало 80-х годов, еще называют вот дискуссии по поводу телесности и сексуальности феминистскими секс-войнами, имея в виду в первую очередь в контексте Соединенных Штатов Америки. И об этом говорят современные исследовательницы, что тогда все-таки больше феминистки были сосредоточены именно на телесности, сексуальности, сексуальных отношениях, сексуальных практиках, которые могут потенциально вредить женщинам. Да, это прежде всего дебаты о BDSM-культурах и порнографических культурах.
О романтической любви говорили меньше. Тем не менее, именно тогда появилась идея мифа о романтической любви, что есть миф. Но вот более-менее то, о чем мы говорили предыдущие 8 эпизодов подкаста. И в первую очередь он призван закрепостить женщин и подчинить их мужчин.
Но о романтической любви говорили не так, чтобы много. Появилась вот эта вот формула мифа о романтической любви. Появилась критика Шуламит Файерстоун. Она критиковала и фактически называла мужчин паразитами женщин. И считала, что как раз то, что им позволяет закрепиться в этой паразитической функции, это и есть вот этот миф о романтической любви, идея романтической любви, где уже кажется, вроде бы, женщина, возможно, не обязана вступать в брак, чтобы социально существовать или получать, не знаю, какую-то трансценденцию. Она может экономически существовать уже по-другому. Но ее уже заставляет вступать в брак нечто другое. Желание именно романтических отношений. Вот здесь снова возникает критика на стыке. Вот эта дискуссия, в принципе, критическая романтической любви и о браке.
Шуламит Файерстоун действительно говорила о том, что романтическая любовь – это основа подчинения женщин. Для нее это неестественная эмоция. Она испорчена властью и властными динамиками. Файерстоун критикует романтическую любовь не в личной сфере, а в политической. То, что может казаться естественной привязанностью, на самом деле является проявлением неравенства. Кейт Миллетт тоже разоблачала мистику романтической любви. Она охарактеризовала любовь как эмоциональную манипуляцию, которые эффективно используются для того, чтобы женщины не замечали своего угнетения. Кейт предполагает, что романтическая любовь не позволяет женщинам распознавать патриархальный контроль и сопротивляться ему, маскируя его под преданность и привязанность. В анализе Миллетт то, что казалось любовью, часто было изощренной формой психологического контроля.
Другие феминистки вообще не обращают внимания на любовь. Не как на чувственную практику, не как на аффективную экономику, которая может что-то с нами делать, не как на политическую силу. Они сосредоточены на телесной, на сексуальной эмансипации. И многие из них просто, в принципе, отвергают идею любви, считая, что она сформирована в таком виде, в котором она досталась западным обществам. Мы сейчас говорим только о контексте Соединенных Штатов Америки. Она сформирована в гетеросексуальной матрице. А многие феминистки второй волны от этой гетеросексуальной матрицы сознательно отказывались. Появилась идея политического лесбийства. Появилась идея множества других квирных практик. Это уже такой момент, где феминистская революция начинает постепенно смыкаться с квирной революция, которая как раз тоже взлетает во второй половине 20 века в западных обществах, и сегодня мы наблюдаем, наверное, в той или иной степени ее расцвет. Утверждение альтернативных сексуальных моделей, утверждение альтернативных моделей отношений, утверждение идей тоже о том, каким могут быть альтернативный институт брака, вот оно оказывается важнее пересмотра чувственных практик.
Вот вам небольшой спойлер. В последнем эпизоде, да даже чуть-чуть в конце этого, мы расскажем о том, что все оказалось сложнее, что современные феминистки уже не предлагают отказаться от романтической любви и видят в ней положительные стороны. И сейчас речь идет скорее о том, чтобы искать альтернативные подходы и альтернативные модели отношений. Или как минимум менять модели поведения. Но тем не менее, вот этот радикальный отказ от мифа романтической любви 70-х был очень важным. Потому что полностью отказаться от чего-то – это логичный первый шаг в том, чтобы перепридумать это, трансформировать. Итак, для части американских феминисток 70-х романтическая любовь была политической структурой, инструментом, который закрепощает женщин, не дает им осознать патриархальный контроль. Цинизм, недоверие к концепции романтической любви отчасти сохранились и сегодня. Но кажется, что тут включаются уже другие динамики. Например, кого-то на эти мысли наталкивает капитализм. Или вообще, ненадежность современных отношений. Многим кажется, что люди меньше способны строить что-то крепкое. Еще очень интересно, что, несмотря на то, что феминизм в 20 веке фокусировался на женщинах, ну, это довольно логично, в наше время, во-первых, появилась интерсекциональность, то есть стали учитываться самые разные идентичности. Во-вторых, идеи, которые разрабатывались феминистками, проникли уже везде, иногда меняясь до неузнаваемости. Феминистки 70-х поставили под вопрос романтическую любовь, что казалось немыслимым. И вот уже в наше время сомневаться в ней может кто угодно, включая мужчин. Сейчас вы как раз услышите современного человека, который в романтическую любовь не верит и смотрит на вещи более прагматично.
Я был воспитан, наверное, в таких традициях и в такой парадигме, что вот там любовь, человек на всю жизнь один, ну и плюс окружающая культура. Я очень любил всегда читать, и у меня была большая библиотека с детства, и вот там тоже в книжках постоянно тебе навязываются истории про любовь, про какого-то человека, которого ты встретишь и полюбишь, и будешь с ним всю жизнь, и вот там с ним один день вы умрете.
Это Федор. И, как вы можете слышать, он был воспитан вполне традиционно. С историями о любви и с верой в романтическую любовь.
Ну и, соответственно, я был воспитан именно так, и у меня был такой подход вообще к отношениям, к любви. И мой первый секс был связан с тем, что это был человек, который мне очень нравился, которому нравился я. То есть это уже было после 20, то есть для меня это был момент такой принципиальный. Мне это казалось очень важным.
Но со временем что-то изменилось. И Федор задумался, а нужны ли ему отношения вообще? А если нужны, то какие?
Но с разным опытом жизни я пришел к тому, что, в принципе, отношение такой слепой влюбленности – это довольно нездоровая конструкция. Я сейчас хожу уже не первый год на психотерапию, и в этом смысле сейчас стараюсь больше узнавать себя и прислушиваться к своему внутреннему голосу, да, то есть какие-то внутренний диалог, всякие такие штуки, наверное, довольно-таки банально звучит, но тем не менее. А тут, когда ты к этому приходишь и начинаешь больше как-то копаться в себе, то ты начинаешь задавать себе вопросы вообще, хочу ли я отношений, а насколько мне это подходит, насколько мне это нужно, в чем для меня ценность этого всего, и вообще работает ли эта схема сейчас для меня, потому что, ну, с одной стороны, какая-то часть общества топит там за традиции, да, за культуру, за какие-то, ну, вещи из прошлого, которые кажутся важными, актуальными. С другой стороны, сейчас есть крайность, когда люди, наоборот, топят за полную свободу, фрилав, как бы полную открытость. И, наверное, для меня в целом сейчас очень такой интересный и важный процесс – это попробовать в этих двух крайностях найти себя и то, что подходит мне, и то, что близко мне. Потому что, ну, опыт, правда, был разный. У меня был опыт там и свободных отношений, и закрытых отношений, в принципе, довольно долго в жизни. Было такое, когда одни отношения переходили в другие, и из закрытых они становились открытыми. И это тоже было, ну, по-разному иногда и болезненно, и сложно, и не сразу. Но, тем не менее, сейчас, когда я, опять же, больше думаю о себе, и своих желаниях, и своих целях, каких-то хотелках, я понимаю, что я, в принципе, не особо воспринимаю себя через отношения.
Как и многие современные люди, живущие в индивидуалистическом обществе, Федор пошел на терапию и сосредоточился на себе, на том, что интересно и хочется лично ему. И романтическая любовь в эту картину не очень встраивается.
Я, наверное, в принципе, человек залипающий, и в отношениях я долго был склонен как раз, ну, сильно зацикливаться на человеке и как-то всю свою жизнь строить вокруг него, и уже опыт и время показали, что такой подход мне сейчас кажется не очень здоровым и довольно, ну, разрушительным по отношению к себе. Поэтому сейчас мне нравится подход, когда действительно у тебя может быть какая-то, может быть, даже романтическая история, связанная с нежностью, с какими-то там, не знаю, знаю, милыми штуками, но при этом это как один из элементов твоей жизни, где есть еще очень много разных штук. Там, не знаю, работа, увлечения, хобби, друзья, путешествия, и даже не обязательно, чтобы все эти элементы, они закрывались вместе с твоим партнером, а скорее наоборот. Классно, что будут какие-то еще в этой жизни штуки и детали, а они все равно будут строиться вокруг одного человека, который рядом с тобой. Потому что когда такие истории заканчиваются, становится довольно болезненно и тяжело. Я вообще сейчас больше думаю про субъектность, да, про самостоятельность. И когда я думаю про какую-то влюбленность в таком контексте, мне это кажется каким-то очень невзрослым и какой-то такой, может быть, неосознанной, но попыткой снять с себя всякую ответственность и какие-то решения и просто зациклиться на каком-то другом человеке. А я сейчас этого не хочу. Мне это уже, наверное, неинтересно.
В нашем разговоре с Федором был еще один важный элемент. Фокус на деньгах, на успехе. Федор говорил, что в условиях капитализма он признает, что партнер может помогать в первую очередь вести более стабильную жизнь, особенно если у вас общие финансы.
Скажу честно, у меня было много попыток разбогатеть и стать успешным, но пока я не очень преуспел, и в этом смысле я абсолютно не закрыт к формату, когда, допустим, мой партнер, он сильно больше меня зарабатывает, и он щедро готов со мной поделиться, и я буду супер рад, если такого человека встречу. Несомненно, есть очень много стереотипов, с этим связано, осуждение со стороны общества, да, и как бы это считается каким-то не очень красивым, неправильным, аморальным. Но я для себя понял, что самое моральное и грустное в жизни — это нищета и нужда, а когда рядом у тебя есть человек, вы друг друга не обманываете, а у него просто есть возможность тебе помочь, да почему бы нет? Я тут проблемы не вижу. Тем более, что я об этом говорю, как правило, сразу. То есть это не то, что я там скрываю и строю себя такого всего романтического и финансово незаинтересованного человека. Нет, я просто понимаю, что мое время ограничено, моя жизнь ограничена, у меня не так много времени осталось в жизни, и в этом смысле классно уметь выбирать. И сейчас я могу сказать, что да, я бы хотел встретить кого-то обеспеченного, и в таком случае, если что-то мне понравится, нам будет вместе интересно, дальше уже пытаться что-то продолжать. А в целом искать себе отношения ради отношений или быть с кем-то, чтобы не быть одному, говорю, такие расклады меня пугают, и мне это кажется какой-то попыткой избежать себя, и мне это сейчас точно не близко, и поэтому, если уж быть с кем-то, то у этого должны быть какие-то в том числе и материальные плюсы.
Материальные плюсы настолько важны, что у Федора был опыт встреч с другими людьми за деньги.
Я сразу скажу, я не буду врать, у меня не так много желающих со мной увидеться за деньги. Такого почти не происходит. Но у меня очень много идет переписки через приложения, да, для знакомств и прочие сервисы. И, конечно, забавно, потому что... мы даже с моим психотерапевтом разбирали, когда я решил поделиться такой идеей с ним, и все ему обосновал. Он говорит, слушайте, это же опасно. Я говорю, слушайте, свидание с незнакомым человеком через интернет, это тоже опасно. И он согласился. У меня, правда, уже такой был опыт переписки и взаимодействия с людьми за мою жизнь, и такой опыт секса. Не в том плане, что есть какой-то там секс-гигант, просто, такого опыта у меня было много. И поэтому я уже легко могу по переписке понять, насколько человек адекватен, в сознании, безопасно это или нет. Плюс, я не буду врать, у меня цена выше рынка. Потому что в Москве, если кому-то интересно, встреча с кем-то стоит в среднем 5000 рублей. Я это считаю просто непристойно малым и неприличным. Личным, и, конечно, если я хочу с кем-то видеться, я прошу большую сумму. Соответственно, из-за этого у меня не так много людей, с кем я встречаюсь, их буквально там 2-3 человека сейчас, но с ними всеми все классно, то есть мы оба остаемся довольными этими встречами, и я бы рад сказать, что жалко, что раньше этим не занимался, но сейчас я точно понимаю, что, наверное, раньше был к этому бы не готов, а сейчас у меня настолько как-то с этим нет никаких проблем, это не какой-то для меня вопрос там, да, переступание через себя, отказа себе в каких-то своих принципах. Совершенно нет. Наоборот, напротив, для меня это такой эксперимент, и я как будто бы через это изучаю себя, и в этом нет ничего, связанного с какой-то там небезопасностью или, чем-то моральным, или чем-то там. Самое, наверное, странное, с чем я столкнулся, я могу честно сказать, и это было для меня удивительно, пока ни один человек, с кем бы я этим всем не поделился, он мне ни разу не высказал никакого негатива и осуждения. То ли у меня такое окружение принимающее, но пока кому бы я об этом не рассказал, все такие, попробуй, почему нет? Это тоже способ заработать, ничего такого.
Вот такой пример как разочарование романтической любви может выглядеть сегодня. Действительно, у нашего героя есть идея почти как у феминисток 70-х. Хотя, конечно, иначе, с поправкой на современность. Что романтическая любовь — это миф, конструкт. Тут на самом деле хочется сделать важное отступление. Во все времена, и уж особенно в 20 веке, человеческая культура и даже культура одной страны никогда не была монолитом. Всегда было много разных точек зрения, мнений. И о любви никогда не было одного и того же представления у всех. Поэтому вот стихотворение еще одной феминистской авторки 70-х, Одри Лорд, в переводе Вики Кравцовой и Аллы Гутниковой. Одри Лорд писала в том числе про лесбийскую любовь, потому что у нее были отношения с женщинами. И вот ее стихотворение «Песнь движения» про необходимость отпускать и прощаться с возлюбленными.
«Я изучила упругие кудри на твоей шее, удаляющиеся от меня, по ту сторону злобы и неудачи. Твое лицо в вечерней школе томления, сквозь утро жажды и спелости мы всегда прощались в крови на костях за чашечкой кофе, перед тем, как выбежать к лифтам, идущим в противоположные стороны, не прощаясь. Не вспоминай меня ни как мост, ни как крышу, ни как слагательницу легенд, ни как ловушку, дверь в тот мир, где черные и белые служащие зависли на краю красоты в 5 o'clock лифтах, дергая нервно плечами, чтобы избежать чужой плоти. А сейчас кто-то другой говорит за них, перемещаясь от меня в завтрашнее утро жажды и спелости. Твое прощание — обещание молнии в руке последнего ангела, негостеприимного и предостерегающего. Пески перед нами иссякли. Нас наградили странствиями вдали друг от друга, в страсть, в одинокие утра, где отговорки и терпение смешиваются, вынашивая решение. Не вспоминай меня ни как катастрофу, ни как хранительницу секретов. Я попутчица в вагонах для скота, наблюдающая, как ты медленно переезжаешь из моей постели, говоря, что мы не можем тратить зря время, только нас самих».
Есть и другие, уже чуть более поздние феминистские исследовательницы и философки, которые иначе смотрели на любовь. Для феминисток 70-х любовь или была не слишком интересным объектом изучения, или они радикально призывали от нее отказаться. В 80-х уже появляется целое поле love studies, то есть любовь начинают всерьез рассматривать. Снова дадим слово Галине Рымбу.
Параллельно развивалась другая линия, другая школа во Франции, ближе к 80-м годам. И другой дискурс любви — это Юлия Кристева и Люси Ригарей. Они пересматривают любовь с помощью психоаналитической теории, уже той психоаналитической теории, которая тоже усвоена и переработана в том числе с феминистскими оптиками. И они пытаются в русле тоже феминизма различий, настаивая на том, что не гендерное, у Люси Ригарей это половое различие.
Кристева и Ригарей выходят на более сложный уровень. Они все еще говорят о мире, в котором существуют различия, и они влияют на то, как мужчины и женщины практикуют любовь. Но дело не в биологии. Эти различия закреплены на символическом уровне. Это уже психоаналитический, а где-то и феноменологический анализ. Кристева углубляется в психоанализ и говорит о том, что любовь возникает из напряжения между нарциссизмом и отвращением. Objection. С одной стороны, есть нарциссическая самореференция. Мы идеализируем объект любви как продолжение себя. С другой стороны, он нарушает границы нашего «я» и тем самым вызывает вот это самое отвращение. Как положено в психоанализе, ключевое для Кристевой – родительство, а точнее материнство. Материнская страсть трактуется как первичная модель человеческих отношений. Беременность заставляет женщину пересмотреть нарциссическую идентичность, столкнувшись с другим внутри себя. Этот процесс Кристева называет чудом, превращением биологического симбиоза в осознанную любовь через сублимацию агрессии. Еще по Кристевой в любви есть стремление к смерти. Но не в смысле физического уничтожения, а в смысле символического растворения границ между субъектами. Любовь требует частичного умирания нарциссического «я» ради признания автономии другого. В общем, если говорить совсем просто, ключевое в любви – это столкновение двух субъектов. У Ригарей есть что-то похожее. Собственно, обратимся к ней.
у Люсы Ригарей в «Этике полового различия». Это работа, доступная в переводе на русский язык. Она там тоже пытается выделять разные виды любви. Как любовь к себе практикуют мужчины и женщины по-разному. Как они могут практиковать любовь по отношению друг к другу. Как женщины. У нее есть такая утопическая идея, что для того, чтобы в мире, где различия еще существуют, еще имеют значение, чтобы женщины получили доступ к любовному опыту, они должны научиться практиковать любовь к себе через любовь к другим женщинам.
Что предлагает Ригарей? Утопию. Общество женщин, которое практикует по отношению друг к другу разные виды любви.
Это не обязательно сексуализированные виды любви. Это могут быть какие-то формы сестринства, интеллектуального контакта, возможно, какого-то приятельства, а возможно и также романтического опыта. Вот Ригарей об этом пишет, и это что-то новое, что это какой-то этап, который нужно пройти, чтобы мы могли практиковать любовь к другим, к тем, которые отличны от нас, то есть к мужским субъектам. И чтобы сами мужские субъекты тоже получили возможность пересмотреть свои чувственные матрицы. Потому что для Ригарей мужской субъект, он закрыт на самом деле для любовного опыта с другим, с другой, с женщиной прежде всего. Потому что он либо культурно, символически сложен так, что для него любовь — это ностальгия по материнскому маточному. Он хочет просто вернуться вот в это лоно матери. Он хочет быть покрыт заботой, либо же он видит в женщине вещь, объект, либо же он видит в ней одинаковое, то есть кого-то, кто просто является какой-то отражающей поверхностью по отношению к мужчине. И это такой лимб получается, потому что мужской субъект оказывается в этом закрыт. Может быть, для него тоже выход практиковать любовь к другим мужским субъектам. Об этом пишет тоже Ригарей о гомосексуальности и гомосоциальности. Но здесь, опять же, она говорит о том, что в ней тоже может возникать на символическом уровне проблема, потому что и здесь мужской субъект может практиковать любовь к другому как к одинаковому. А нужно устанавливать вот где-то в любовном опыте различия, которое, возможно, проходит трагически, как раскол, трещина в символическом, в чувственном. Но без нее этот опыт, получается, невозможен. И Кристева и Ригарей в 80-е годы много пишут о любви. У Ригарей есть несколько книжек об этом. У Кристевой тоже есть книжка «История любви», посвященная как раз психоаналитическим интерпретациям любовного опыта.
Кристева и Ригарей — представительница другого дискурса. Он идет своим отдельным путем, отдельным от американских феминисток. Но работы и той, и другой в конце концов вливаются в то, что сегодня называется «love studies». В 20 веке любовь подвергается критике. Феминизм начинает задавать романтической любви вопросы, которые раньше были невозможны. Просто потому, что она казалась чем-то безусловным и универсальным. По крайней мере, в патриархальной европейской культуре. Теперь же оказывается, что ее можно ставить под вопрос. Существует ли она вообще, или это закрепощающий миф? Как гендерные различия влияют на романтическую любовь? И в какие рамки она загоняет людей? Как именно устроена любовь, сталкивающая два субъекта? Открылось новое пространство для исследований. Из Симоны де Бевуар, из феминисток 70-х, призывавших от любви отказаться, из Люс и Ригарей, которая описывает много препятствий для того, чтобы практиковать любовь, может показаться, что мы хотим сделать какой-то пессимистичный вывод, что романтическая любовь никогда не существовала и вообще невозможно. Это не так. Но мы поговорим о том, почему не так, уже в следующий раз. В последнем выпуске мы поговорим про то, как изменилась любовь в наше время и изменилась ли она вообще. Продолжим говорить про love studies и обсудим, какие появились альтернативные модели и подходы к романтическим отношениям в 21 веке. Это был 9-й эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор-продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Наде Кучер за прочитанное стихотворение, нашей экспертке Галине Рымбу и нашему герою Федору за рассказ. До встречи в последнем выпуске.